Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о 100% поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск 3 российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, к борьбе с коррупцией и бюрократией, и это стало центральной частью обращения Федорова к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
Мы должны ответить на фундаментальное питание.
Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование.
Яка веде війну за своє існування.
Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских своих полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее, псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
Безумовно,
у него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
Нам треба відстояти свою державу.
Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинский политический обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведение выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин. Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин – виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах, как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент? Здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами. Но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно в соответствии с Конституцией и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
продовження російсько-української війни.
Мнение українського політичного обозревателя Віталія Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали... После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украины, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал и раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразные значения, не только «великий», но и «большой», иногда «отличный». Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских граждан: ведущего телеканала «Москва-24» журналиста Ивана Князева, представляющего себя в России политическим консультантом и медиаэкспертом Семена Уралова, а также работающего тележурналистом и корреспондентом советника министра транспорта России Алексея Чедаева. По данным предварительного следствия, проводимого Генеральной прокуратурой Азербайджана, 14 июля в программе «Чистота понимания», вышедший в эфир на YouTube-канале Семен Уралов, все трое выступали с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской республики, насильственному изменению конституционного строя страны и к нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. Вот фрагмент этой программы, уже удаленный, насколько можно судить, из YouTube и с Рутюба. Рассуждение Алексея Чедаева.
Проактивная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, что мы хотим сделать с Алиевым, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. То есть приручить, снести, расчленить, ну, вот, отдать Ирану, погрузить в гражданскую войну. Ну вот как? Вот. Дальше, ну, во всех случаях понятно, и как бы что делать. То есть если первый вариант, то надо думать о том, где и как выращивать альтернативу, в каких азербайджанских семьях выискивать, как бы, и выращивать сменщиков, так сказать, клана Алиевых.
Это вот тоже. Боюсь, что может просто закончиться, как на Украине, когда уже, собственно, подойдет к тому моменту, когда останется выход только вот один, и стратегия только одна, которая уже не нами выбранная, а выбранная ситуация.
Тоже, кстати, тема. Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Да? Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Да, тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное беспилотие в Каспийском регионе. Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку.
Это был фрагмент программы «Чистота понимания», вышедшей в июле на YouTube-канале Семен Уралов. По поводу объявления Азербайджаном в розыск трех граждан России после выхода этой программы возмутился российский телеведущий Владимир Соловьев, фактически обвинивший российские власти в трусости, ну а азербайджанские в засылке в Россию многочисленных агентов влияния.
Сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск. Мы на это как-то ответили. А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Но с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя все эти события, высказалась в сдержанном, особенно для нее, тоне, сказав, что Россия при необходимости обеспечит защиту интересов своих граждан и что Москва при этом не раз предлагала коллегам из Азербайджана, цитата, «в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации, обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций». По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненец автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится в зоне специальной военной операции. Вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует. У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехтна. Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы». В США начался суд с участием присяжных, исход которого может поставить под угрозу существование такого гиганта, как компания Meta, владеющая платформами Facebook и Instagram. Иск был подан в 2023 году 30 штатами США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Они обвиняют в Meta в многочисленных нарушениях законов по защите частной жизни детей, как федеральных, так и действующих на уровне этих штатов. Иск поддержали родители, потерявшие детей из-за чрезмерного увлечения соцсетями и, как они считают, их пагубного влияния на психику и здоровье подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности компании Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta – выплата компенсации в размере более триллиона долларов. Капитализация Meta сейчас порядка полутора триллионов. Внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботиться о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению, не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно один из пяти детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился, Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать, но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну. Ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, ну, посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргиналии, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоило бы, может быть, обсудить подробнее. Почему это произошло? Почему все люди, которые тогда получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными?
Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову. Пресс-секретарь Костиков сказал, ну вот первый мы отдаем нашему радио «Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел, сегодня в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Уцкой уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр Лебедь, который тогда сыграл тоже важную роль со своими бронетранспортерами, ездившими вокруг Белого дома. Осторожнейший Руслан Хасбулатов погорел в 93-м году, а потом еще раз перед началом Первой Чеченской войны. Я ведь как старался себя уберечь. Я очень хорошо помню, как 21 августа Руслан Имранович мерзким гнусавым голосом говорил: «Заканчиваем, заканчиваем!» А из зала кричали Олег Румянцев и другие: «Руслан Имранович, а как же герб? Орла давайте! Флаг приняли, заканчиваем!» Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчека и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.